Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у нас в гостях человек из Елгова, и зовут его Владимир Матюшев. Доброе утро, Владимир.
Здравствуйте, Александр.
Ну и вы народу тоже скажите, я-то уж
и,
ладно.
Да, и слушателям, конечно.
Миллионы людей, как я говорю, во всем.
Миллион, реально?
Слушайте, действительно, вот благодаря интернету ты иногда получаешь какое-то письмо, послание из Австралии. Вы представляете себе, в Австралии где, а где мы?
Слушают наше радио?
Слушают, да. Ну, наши, конечно, бывшие соотечественники. Итак, вы из Елговы, и вы предприниматель-бизнесмен. Все правильно?
Так точно, да.
То есть мы поговорим с вами сегодня о том, чем вы занимаетесь, и вообще поговорим о том, как развивается бизнес в Латвии и, в частности, в Елгове, если не возражаете.
Да, конечно, с удовольствием.
Я надеюсь, к нашему разговору подключаются слушатели. Зайдите на домашнюю страничку Да, в интернете, конечно. Латвийское радио 4, программа «Александр Студия». Еще раз напомню, у нас сегодня предприниматель из Елговы Владимир Матюшев.
Ток-шоу с Александром Алексеевым.
Владимир, вот вы занимаетесь строительными декоративными работами. Вы строите или что-то ремонтируете, чините, вот чтобы людям было бы понятно и мне понятно.
Ну, я фирму создавал как бы под себя, я поскольку дипломированный печник, каменщик, ну и много вообще специальностей набрал, творческих, мне это интересно, вот, и...
А печник это творческая профессия?
Очень творческая, как так же.
Ну, это же разработка... Детский рассказ, вспоминаю сейчас про Ленина, там
печника,
тоже был
печник. Да? Ну, это да, вот, ну, это же создание с нуля какой-то конструкции, люди обращаются, говорят, мы хотим там построить в таком-то углу какую-то конструкцию. Вот приезжаешь, общаешься, как психолог выступаешь, спрашиваешь, для каких целей, ну и так далее. Ну и создаешь какое-то творение.
То, что вы 13 лет существуете, это, наверное, говорит о том, что заказов много.
Ну, в принципе, на данный момент порядка полгода вперед.
Хотя, полгода вперед?
Ну, это еще небольшой срок. Люди и по году, и по полтора ждут.
Владимир, ну вот скажите мне, пожалуйста, хотя это не очень напрямую связано с вашим делом, с вашим бизнесом, но вы-то общаетесь с коллегами. Вот для меня непонятно. Я летом живу в Юрмале. Очень много понастроено было в то время, когда проводилась новая волна, когда в России был совершенно курс другой рубля по отношению к евро. И россияне массово, ну это было престижно, скупали жилье в Юрмале, кто-то в более престижных домах, кто-то в менее престижных. Но сейчас продолжают строить эти дома. Я гуляю, и я вижу, что эти дома, они, ну там нет людей, они не жилые, фактически квартиры не проданы.
Как дачу используют?
Да нет. Они выставлены на продажу, эти квартиры постоянно, цены то ниже, то возвращаются. Для меня вот непонятно, но почему, вот неужели сегодня в наших условиях выгодно строить вот такие достаточно дорогие дома, и фирмам это действительно какую-то прибыль приносит?
Ну, наверное, чтобы оставаться на плаву. Я не знаю, как, чем руководствуются.
Ну, не обязательно в Юрмале, и в Риге есть. И для среднего слоя, для среднего класса это все понятно. Молодежь, как правило, отдает предпочтение все-таки новым проектам. Но есть и достаточно дорогие проекты.
Есть, но я думаю, что это больше как люди делают подушку безопасности. Мой коллега, он говорит, времена непонятные, то кризис, то ковид, то еще что-то. А деньги, вложенные во что-то, они, по крайней мере, рано или поздно, недвижимость все равно имеет свою цену.
С другой стороны, вот те-то, опять-таки, возвращаясь к Юрмале, те дома, которые строились для россиян, ну, в основном для россиян, там...
Ну, я работал со многими,
из Казахстана, с Украины, Белоруссии. Ну, в общем-то, цены, мне кажется, ну, немножко снизились по сравнению с тем, что было несколько еще лет тому назад.
Снизились, да.
Снизились.
Конечно.
И плюс к этому, для россиян сегодня, ну, посмотрите, тогда курс рубля к евро был 30-40, сейчас уже почти 90. Это какая же разница?
Ну, разница, да, но все равно тоже ситуация в России, в Белоруссии, что происходит, у нас постабильнее. У нас...
Нет,
ну
это понятно. Но...
Поэтому они сюда и перебираются. Я со многими россиянами разговаривал, спрашивал, ну, если не секрет, что вас здесь привлекает? Они говорят, первое, это...
Ну, язык, наверное.
Язык тоже, это немаловажный. Там даже кухня местная им очень нравится. И, ну, какая-то стабильность и безопасность. То есть в Москве, говорит, мы не можем ребенка просто отправить во двор погулять. Надо обязательно, чтобы был представлен человек, чтобы как бы...
Просто в обычный во двор нельзя?
Да, нельзя.
Вот смотрите, как, а мы все хаем, что у нас плохо.
Ну,
есть плохо, конечно, какие-то вещи.
Для сравнения надо где-то побывать, тогда понятно.
А с другой стороны, вот если фирма построила такой дом, я не буду называть, потому что это будет реклама, вот очень такой интересный проект, своеобразный. Мне, например, он совершенно не нравится. Он был, кстати, презентован в Дзинтере в рамках «Новой волны», одной из последних волн. Проект принадлежит одному известному арабскому... Да. Я посмотрел в интернете, действительно, есть такой архитектор. Ну, это дело вкуса, конечно. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но вот эти 3 или 4 дома, они стоят пустыми. Ну ведь, слушайте, это же какие расходы на то, чтобы поддержать дом? И тем не менее это выгодно,
наверное. Есть такое, да. У меня есть одна московская тоже супружеская пара. У них они месяц живут в Москве, приезжают 2 недели, живут здесь. И тоже есть садовник, там, человек, который присматривает за хозяйством. И они на это...
Ну, богатые это люди. Вот.
Ну, хорошо богатые.
А люди. Как у вас в Елгове с жильем? С новостройками?
Строится.
Вот вы живете в собственном доме или
я
в квартире?
Я в собственном живом, да.
Сами построили?
Ну, реновировал. Я его приобрел очень старый, там, 38-го года. В лесу.
В лесу?
В лесу, да. Отшельническую жизнь веду. Вот. Реставрировал, привел там в порядок, как мне надо, построил камин. И получаю удовольствие.
А вообще, насколько отличаются цены на недвижимость в Елгове? Все-таки это рядом с Ригой. И развивается у вас, так, в общем, постепенно экономика от рижских цен, Рига и Елгова?
Ну, значительно подешевле, да. Тем более, это, в принципе, ну, не так далеко до Риги доехать. Ну,
вот я про это и говорю.
Очень много бизнесменов у меня перебрались из Риги, потому что поспокойней. И, ну, сколько тут доехать до Риги? Ну, в час, в лучшем случае.
Но в цене разница большая?
Ну, я не могу назвать цифры, ну. И в основном сейчас как бы, ну, частное, индивидуальное строительство. Строят, конечно, какие-то там социальные дома и что-то реновируют, делают. Ну, в основном Елгава обрастает такими, ну, частными домами.
Ну да, вот была информация о том, что каждый третий, мне кажется, если не изменяет память житель Латвии, мечтает жить в собственном доме.
Но ну, мечтать, как говорится, не вредно. Я мечтал, да, я съехал с квартиры двухкомнатной и... Конечно, я не предполагал, чем придется.
Но говорят, что собственный дом это как Рига. Рига тоже. Вот это легенда. Выходит там кто-то из вод моря или из речки, я уже не помню откуда, и спрашивает, построена Рига? Нет, не построена. Ну, продолжай.
Да, было там что-то.
Вот что-то такое есть.
Ну, здесь тоже работа дома не кончается. То косишь, то дрова, то одно, то другое. Но я лично получаю от этого удовольствие.
А в чем кайф?
Ну, после работы общаешься с людьми целый день, какие-то нервы, там, пробки, устаешь. Вот приезжаешь вечером, берешь собачку, идешь в лес погулять.
А собака какая? Да. Маленькая, большая?
Ну, 3-месячную я сейчас.
Нет, в смысле, по размерам. Ну, порода какая?
Порода у меня лабрадор с помесью,
с овчаркой. Да. Это большая
собака. Это помесь такая, ну, очень хорошая. Вот у меня старая собака в этом году померла. Пришлось новенькую приобрести. Ну, вот выходишь, гуляешь... Косишь, и тогда как бы выполняешь только одну операцию. Вот косишь, думаешь об одном. А когда едешь за рулем...
Ну, такой релакс, в общем, получается.
Да, голова просто разрывается. Там, мысли обо всем, и бизнес, и то. А дома отдыхаешь.
Хорошо. А вот скажите, бизнес, разные точки зрения существуют у людей. Причем порой даже есть точка зрения у людей, которые на это... как развивается бизнес в Латвии, насколько это легко или сложно, даже у людей, которые никогда не занимались этим бизнесом, ну, бывает. Вот вы как предприниматель, все-таки у вас стаж 13 лет, достаточно серьезный. Насколько вы так комфортно себя чувствуете? Насколько государство не то что помогает, но не ставит вот эти палки в колеса?
Очень сложно бизнес идет.
Сложно, да?
Очень сложно.
А в чем вот сложность? Ну, создать фирму у нас несложно.
Создать несложно.
Создать несложно.
Содержать, найти, с кем работать... какой-то, не знаю, задел, то есть в зависимости от... Благо, что у меня много специальностей, я могу заниматься одним, другим, третьим, пятым. А если люди там, ну, условно, занимались перевозками, как вот у меня бухгалтер говорит, как только вот начались проблемы, все, весь бизнес рушится, потому что они только этим занимаются. Применить себя в другой сфере...
Надо диверсифицировать риски.
Да. И вторая проблема очень важная, что, ну, большая часть населения, они не понимают, как фирма работает, на каких условиях и прочем.
А те, у кого нет своей фирмы.
Ну, да. Ну, вот, скажем, один из примеров. Обращается ко мне бабушка и говорит, внучок, построй мне печку. Я говорю, нет проблем. Ну, подсчитываем материалы, подсчитываем работу. Условно я называю 1000 евро. Работа с материалами. Она говорит, ну хорошо, сынок. Я 5 лет копила с пенсии, по 20 евро откладывала. И за 5 лет накопила. Дороговато, но я вам доверяю. Я говорю, бабушка, а может вы хотите официально давайте сделаем? У меня все-таки фирма. Она говорит, ну хорошо, для любимой Латвии мне не жалко. Сколько там, 20-30 евро доплатить? Я говорю, нет, ровно половину.
То есть выходит 100% и плюс 50 еще... Да. За счет налогов.
Это ПВН, на рабочие... это соцналог и прочее. Ну, грубо. Это. И бабушка говорит, подожди, Владимир, я не понимаю, чтобы мне построить печку, и ваша фирма работала, я должна еще 3 года по 20 евро откладывать. Я говорю, вы верно поняли.
Ну, а какой выход? Во всем мире люди платят налоги. Есть
да, но, наверное, крупные доходы налоги. Другие, или это еще последствия советских слушайте, времен. Ну,
в Скандинавии там за 50% платят налоги.
Да, но они по-другому воспитаны. Я приехал, я в Скандинавии тоже много часто работаю, Швеция, Финляндия. Я только пришел к человеку, попросили там какую-то консультацию дать. Я только пришел, переговорил 10 минут. И он достает сразу кошелек и говорит, how much?
Да.
Я говорю, подождите. Я просто пришел.
Это еще не договора, ничего.
Просто по просьбе. Да. Пожилой человек. Он говорит, подожди, это же мразь, мастер пришел. Это же, я его отвлек, я уже должен ему. А у нас наоборот, можно приехать час проболтать и, не знаю, уехать в какую-то другую часть Латвии. И когда ты говоришь, ну, хотя бы, может, там, транспортные
расходы. Скажешь, за что, да?
Они говорят, вы что, ничего не сделали еще.
Ну, хорошо, что получается, мы не готовы тогда к, скажем так, цивилизованному ведению бизнеса.
Ну, воспитываться надо. Это просто, я думаю, что это... Причем я замечаю, что большинство людей, они это искренне делают. Они, ну, не выпендриваются. Есть, которые, ну, как бы прижимистые, но большая часть, они просто не понимают, как если ты не сделал еще, как, за что платить. Вот, ну, опять же, пример приведу. Да. Женщина звонит из Риги, говорит... Или очень часто тоже звонят, говорит, вы камины строите? Строю. Сколько он будет мне стоить? Я говорю, ну подожди, некорректно, как я вас не видел, ни места, ни какой камин, прочее. И также вы плитку кладете? Я говорю, кладем. Ну сколько стоит? Я говорю, ну примерно там 10 евро. Очень хорошо. Тогда практически договорились, вы завтра приезжайте ко мне, я в Плявниках живу, мы поедем на вашей машине в магазин, купим плитку, вы мне расскажете, какую плитку, поможете, подскажете. Я живу на 9 этаже, вы занесете плитку, потом разложите по стенам, как это все будет.
И вот, а вы говорите, вифиль?
Я говорю, подождите. Я готов приехать со своим инструментом, применить свою голову, руки, и за 10 евро, ну, условно, ее положить. Качественно отвечая за свою работу. А все остальное, как бы, должен делать дизайнер, не знаю, там, муж, брат, сват, привезти это все. И
вот. Ну, хорошо, Владимир, ну, послушайте, мы же живем, я понимаю, если бы это... В конце 90-х годов такое было. Ну, там было, естественно.
Было, да.
Но уже прошло почти 30 лет. Мы живем совершенно в других условиях. А вот как у людей не укладывается в голове, что каждое телодвижение должно оплачиваться?
Вот, ну, для меня загадка на данный момент тоже.
А это относится к людям какого возраста, скажем? Ну, мне, может быть, понятно еще вот бабуля, которая, ну, действительно собирала там по копейке со своей пенсии. Молодежи это относится к новому поколению? Вот такое отношение?
Ну, скажем, попроще с молодежью.
Попроще?
Попроще, да. Они более уже в теме, где-то там ездили, смотрели. Они понимают, что особенно за какой-то эксклюзив, если заказывают нечто, ну, тоже надо объяснять. Это, ну, цена возрастает, и они спрашивают, типа, как ценообразование. Одна из самых болезненных тем, вот как правильно создать, потому что, когда я еще в советское время учился, у нас был так называемый справочник, ЕНИР назывался, единые нормы и расценки. Ты берешь справочник и смотришь, там, ну, условно, сложить трубу высотой 2 метра.
Стоит столько.
Стоит столько. Что это в Валмере, что в Елгаве, что в Риге. Ну, и там какие-то поправочные коэффициенты в зависимости, ну, скажем, от сложности работы. Там не двухметровый, там 15-метровый дымоход будет стоить дороже. У нас сейчас, ну, как бы, есть договорная цена. Я могу учесть все позиции, написать, как я это вижу, прихожу к вам и говорю, ну, вот смета. Они говорят, Владимир, ну, это очень дорого.
И тогда вы что делаете?
Или, ну, как, или сбивают цену.
Но вы не можете же сбивать до того, что... Ну, хотя, ну, на ноль тоже вы не можете. Смысл-то какой тогда бизнес?
Ну, есть и достаточно бессовестные люди, которые пытаются на ноль сбить. Самый сложный заказчик – это те, кто, ну, как бы, сами работу руками не делают. Им сложно понять, что вот Как применяется труд интеллектуальный, что тебе надо...
А вот сейчас я знаю, часть людей, ну, это, конечно, старшего возраста, это понятно, не потому что я хочу...
Самые благодарные, кстати, вот пожилые люди.
Самые благодарные?
Ну, да, вот мы делали сколько раз на дачах где-то что-то, печечку какую-то, так они там и накормят, и напоят, и картошки с собой дадут. Я говорю, да не надо, еще скидываешь, нет, сынок.
А самые вот неблагодарные, так мягко скажем?
Ой, не хочется обидеть это. Люди, как бы правильно сказать, ну вот с евреями мне не задалось.
Серьезно?
Да. Они мне конкретно ничего плохого не сделали, да. Но почему-то на ровном месте, и они умудряются создать проблему. Если мы с вами договоримся, Александр, ну давайте я вам студию покрашу, давайте.
А потом еще скажут, а вы знаете, надо еще и стол, пол, ну, и
это,
так
это
далее.
Ну, это другая часть. А потом, когда ты, ну, все, договорились о цене, обо всем, все, покрасили студию, все устраивает. Да, Владимир, спасибо вам большое. Слушай, ну, один вопрос. Как-то вот ты очень быстро это сделал. Ты сказал, что за два дня, сделал за один. Давай как-то и поменьше тогда заплатим тебе. Давай поторгуемся. Ну, вот эта часть мне не очень понятна. То есть я привык к каким-то джентльменским, порядочным, человеческим, мужским отношениям.
Ну, какой-то договор заключаете или нет?
Ну, да, конечно, заключаем. Ну, даже если это какой-то словесный.
Ну, восточный народ, люди, они там торгуются, понимаете? К этому надо привыкать.
Ну, да. Но
попадая это... в Израиль, ты с этим очень быстро сталкиваешься.
Я был в Израиле, да.
Ну, вот почувствовали, ну,
так,
что...
Нет, так тесно я не общался, но вот у нас...
Потому что если ты не будешь торговаться, то тогда, во-первых, тебя надуют. Это не только Израиль, это любая арабская восточная страна.
Я был, да, в Египте. Вот. Ну, опять же, торговаться надо на берегу, когда это вот...
Ну, да.
Когда уже договорились, ну, что там торговаться уже?
Ну, хорошо. Вернемся к налогам. Вы говорите, вы в Скандинавии продолжаете работать, да? Ну, как было выйти на скандинавский рынок? Они говорят, очень-очень так это не особо пускают.
Ну, я работаю, да. У них вот одно из их преимуществ, что они очень сильно защищают свой бизнес. Потому что там живут наши соотечественники, латыши, русские и прочие. И они там уже обосновались. 15 лет живут, там у кого свой бизнес, кто что. И они вот меня вызывают, просят, Владимир, приедь там, нам камин построй. Ну, аккордную работу какую-то. И я приезжаю к ним работать. Он мне говорит, слушай, вот недавно проводил электричество, 8 тысяч евро платят, ну, просят.
Да.
Я говорю, такие бешеные деньги, так я давайте я за половину сделаю, да. Проведу.
Нельзя.
А не имеешь права.
Да, нельзя.
Я говорю, так я тебе привезу электрика нашего, сертифицированного, со всеми печатями. Не имеешь, только местные. Ну, электрик да. У них получает с налогами 32 евро в час. Работают вообще. Вот пошел, инструмент принес.
Хорошо, проводит. А если нашу едет туда работать тем же электриком, сложно ему там устроиться?
Ну, официально нереально.
Даже несмотря, что мы в единой как бы стране в большой живем.
Нет, нет. У них очень сильно все отличается. У них даже нельзя, у меня знакомый купил здесь в депо провода, розетки и прочее. Ничего не пригодилось, все забраковали.
Они?
Да, только местное все.
Ну да, но
вот это... Вот и того. Вот, и когда я спрашиваю...
Ну, слушайте, это же нарушает какие-то общие положения, потому что выходит, что в рамках одной вот этой большой страны европейской кто-то разрешает, свободно пускает к себе рабочую силу, а кто-то, вот смотрите, защищает свой рынок.
Ну да, ну вот скажем, в прошлом году еще, когда было у нас украинцев много,
да.
Они довольно сильно позбивали цены и прочее. По качеству, ладно, я не буду там мастера, но они делают достаточно быстро. Они, они приехали на заработки. Также, в принципе, вот наши ездят в Германию, в Турцию, в Финляндию.
Сюда.
Ну, финнов я не видел.
Нет, я с Украины.
Да. Сюда. И вот сейчас в этом году у меня знакомый там собирался дом строить. Говорит, я страдаю, я переплачиваю ровно наполовину. Только потому, что опять я вынужден наших привлекать.
Ну, интересная вещь получается во всем, ну да, везде вот пока. Ну, не будет такого, чтобы во всех странах той же Европы была единая заработная плата. Быть не может, потому что разный уровень развития страны.
Согласен. Но, скажем, вот по каминной части мне понравилось. То есть очень много плюсов тоже в Финляндии, когда я спросил, хорошо, если там электриком нельзя, сантехником нельзя, местным работать. Ну, то есть только местные могут.
Да.
А как же камин
тебе? А если вы становитесь гражданином, резидентом этой страны, вы попадаете уже в категорию местных?
Местных, да, но там требуется куча подтверждающих документов. У нас, к сожалению, настройки, ну, как и во многих отраслях, достаточно просто, что вы и Саша, и хороший мастер там.
Да.
А у них без бумаги, в принципе, ничего не происходит. Ну, отчасти это тоже хорошо. Вот, и я говорю, а как я буду строить камин у тебя, если ну, может быть, тоже защита какая-то рынка там у вас, только местная. Он говорит, я узнаю эту тему, даже не в курсе был. Вот, и он говорит, все узнал, можно строить, Но, а у тебя бумаги какие-то есть вообще подтверждающие?
Ну, вы же имеете образование?
Я имею.
Да.
Вот там сразу запросили первым делом, а он вообще имеет право этим заниматься? У тебя есть, говорит, диплом печника? Я говорю, есть.
Есть.
От ксерь отошли. Да. У меня еще 8 дипломов. Вот все ксерь и все отсылай. Только тогда...
Без бумажки ты букашка.
Ну, да, я считаю, что это правильно. Когда полиция на дороге останавливает, она
слушайте, первым делом что спрашивает? Вы же, Владимир, вы попали в этот кризис 2008 года, да?
Да.
Ведь до 2008 года это... Да, сюда в студию приходили люди, молодые парни в основном, которые приезжали из Латгалии. Вот брали такое... Ну, то есть они не мне показывали, я видел. Вот кофе берут, например, да. Открывают такой потрепанный портмоне, кошелек там, в котором купюр так... Латы, мне кажется, еще тогда были, или уже евро, не помню. Но ведь было, вот я приезжаю из деревни, нифига не умею, разве что кирпичи переносить. Я специалист, меньше 1000 не беру.
Да, но... это сплошь и рядом было, да.
Да, вот все, ну и нормально
даже
сейчас.
Даже парикмахеры переквалифицировались тачку таскать, потому что было значительно выгоднее.
Ну хорошо, было вы время. Отправили все свои там 7-8.
Да, а потом вот на его частном доме находится технадзор человек. Угу. Он, я когда приехал работать, он постоянно бегал с фотоаппаратом. Он сфотографировал, как я выгружал, как место там размечал, прочее. Меня сфотографировал за работой. Мне было немножко непривычно. Я говорю, а что он делает?
Контроль.
Вообще? Нет.
А что?
Я говорю, а что он делает? Он говорит, выполняет свою работу. И он потом такой талмуд собрал на весь этот объект. Как полы лежали, как розетки, как все строило стенки. Ага. И это очень удобно оказывается. То есть, если даже тебе это может пригодиться, через 2-3 года ты забыл, где там трубы идут. А человек собирает полное досье. Где, как, кто...
И с другой стороны, если что-то произойдет, потом. Можно искать виновного.
Ну, даже не виновного, тебе может, опять же, гвоздь...
Какие-то проблемы возникли, да. Все, пожалуйста.
Хорошо, а если ты продал дом, и человек купил, и он не знает, где у тебя что происходит, а ты ему говоришь, вот хорошая система. Тебе папка,
да.
Там есть все.
А почему у нас такой системы нет?
А никому это не интересно, это надо напрягаться.
Ну хорошо, так может быть вам вообще бросить этот бизнес в Латвии, если так вот не очень выгодно, прямо скажем? То есть нет, я понимаю, что выгодно, но не очень.
Не очень выгодно.
Может быть, стоит быть эксклюзивным мастером там, в странах скандинавского региона?
Ну, меня здесь кто-то знает. Потому что у меня здесь ученики.
Ну а там шаг за шагом. Вот что с той печкой, которая. Или камин вы там ставили?
Печи, камины, много чего.
Печь, хорошо. Уже знают? Вот
там
говорят, такой Матюшев есть. И он посоветует другому, третьему. Вот
Так и происходит. Я, в принципе, никогда не делал рекламу, потому что, из рук в руки. И так работы хватает. А если я дам рекламу, я выступал там на радио, на телевидении, люди начинают звонить, и я понимаю, что я не могу... Я один, людей много.
А почему вы не берете там учеников, подмастерий?
Это очень сложно.
Не идут или не найти? В чем причина?
Ну, идут, но когда сталкиваются, с чем я работаю, они говорят, это очень сложно, и нам это неинтересно.
Ну да, все
хотят голову... проще. Да, нам говорит, лучше мы будем на красную кнопку нажимать, там на зеленую на заводе, получать свои деньги, и в 5 мы уже свободны.
Профессиональный печник и бизнесмен из Елгави Владимир Матюшев у нас сегодня в гостях. Это программа «Александр Студия». Пишите, что вы, собственно говоря, уже и делаете. Но постарайтесь каждый раз, я повторяю, постарайтесь все это сделать. Вот что у нас сейчас со временем?
Не вижу.
Господи боже, столько мониторов.
11:33.
Вот раньше были часы. А, вот часы. 11:33. Ну, давайте до 11:45, вот так примерно, 48, чтобы я успел бы потом все как-то посмотреть и эти вопросы задать. Мы сейчас уйдем на небольшую музыкальную паузу, а потом вернемся в студию. Yeah.
Kvēlasaule, mēžu galos Ahi tavo apspīd manu sapņu sālu Un papļāvu silta migla, un papļāvu silta migla balta palu Aiziet vasara pagaišu debes malu mirgo mana, Margarita Viena puķe pļavās iet pār visām citām Mirgo mana Margarita Viena puķe zied Margarita Viena balss vēl skanā iz logā Zara paliek liesmo dama pīlā džogā Viena balss vēl skanā iz logā Zara paliek liesmo dama pīlā džogā Mirgo mana, Margarita транзитом.
Возвращаемся в студию.
С Александром Алексеевым.
Правильно, ток-шоу с Александром Алексеевым. А у нас сегодня в гостях из Елгобы приехавший профессиональный печник и бизнесмен Владимир Матюшев. Владимир мне показывает... Ну, давайте я вам покажу вот одну такую штуку. Я надеюсь, это будет видно для тех, кто сейчас у нас вот так вот не только слушает и смотрит. Вот посмотрите, это гитара. Это гитара. Но гитара гигантская, сколько?
4,5 метра высотой.
Вот так. А внутри огонь. Это камин. Слушайте, это кому вы такое? Ну,
другой
создали?
Картиночка еще. Это я строил когда-то, когда был молодой и красивый в своей мастерской. А там даже видно с мой рост, вот обратная сторона.
Обратная, да? Да. Но она будет очень мелкая, поэтому и не особенно видно вот так.
Ну,
вот.
Видно, в принципе.
Слушайте, а почему гитара в виде гитары камин?
Вот решил... Условно выпендриться, посмотреть, на что можно сделать. Было много амбиций, было много свободного времени.
Хорошо, вот чтобы закончить эту скандинавскую тему. То есть там тоже заказов хватает, в принципе?
Хватает заказов.
Хватает.
А вот постоянно, да. Но...
А что вот нового?
Ну, если личного планах болеет мама, я уже 10 лет ухаживаю, так что ну, не могу.
Ну, а в денежном выражении?
Там значительно выгоднее, конечно.
Но там же, ну да, там дорого стоит ваша работа, но и много надо платить налогов, наверное.
Ну, официально там сложно устроиться, для этого надо много-много там бумаг, и надо, в принципе, находиться. Мне больше вот аккордная работа интересует.
То есть приехал вахтовый уехал. Такой метод.
Да.
А не собирались вообще умотать туда? Или не туда, в другую
страну? Ну, я рассматривал, да, много стран, и Россию, и прочее, но есть тоже свои нюансы везде.
То есть пока здесь остаетесь. А пока это надолго или как?
Не знаю, как время.
То есть не отбросили это?
Нет, не отбросил. Здесь очень сложно вести бизнес. Никакой помощи нету от государства, но вот...
Ну, а в той же Скандинавии, а какая там помощь?
Шикарная помощь.
Ну, вот в чем она выражается?
Чтобы ну, вот, понять? Для примера, у меня знакомый в Англии решил свой бизнес, там, я не знаю, что он там, заклепки какие-то делал, и ему через полгода пришло письмо, или там, говорит, явитесь в там, налоговую службу. Он, конечно, со страху там весь вазелином перемазался и пошел, что, ну, что-то не то. А он, когда пришел, ему говорят, слушайте, мы видим, что вы из другой страны приехали, и у вас как-то вы много платите, у вас что-то коряво идет. Вам нужно какого-то консультанта. Давайте вам окажем содействие. Мы видим по вашим результатам, но что-то не то. Ну, где вы такой у нас в Латвии?
Слушайте, это похоже на Эстонию. Я слышал.
Не знаю про Эстонию.
Вот но... говорят, что в Эстонии вот эта вся система, она заточена под помощь бизнесмену. Службу госдоходов. Во-первых, там меньше народа.
Это, ну, по идее так должно.
Да, а у нас он такой карающий орган. Помните, как ВЧК был при Дзержинском? Революции. То есть
смело вот... вы так говорите, да.
А почему бы и нет? Это вспоминаю...
Карательный у нас орган.
Нет, так выходит карательный. Вот сейчас, смотрите, сам сегодня должен рассматривать вопрос. Они же выделили деньги из-за ковида. И больше выделили. Сейчас они требуют, чтобы фирмы вернули. Да-да-да, вот. Не знаю, чем закончится, потому что...
Хорошо, что я не воспользовался.
Группа депутатов сказала, что надо как-то это все посмотреть по-другому. То есть даже в депутатском корпусе не все хорошо. Но тоже можно понять, в стране мало денег. Бюджет, ну, какой есть, такой и есть. Поэтому стараются люди, вот, которые там работают, ну, как
вот
можно
на, больше. На эту бабушку-пенсионерку вот все переложили. Которую надо поставить унитаз, и она должна заплатить и за унитаз, и за работу, и за соцналог, и ПВН, и все еще.
Ну, ладно. Давайте вот поговорим о ваших мечтах. У вас мечта есть, я знаю. Вы хотите создать производство, ну, вот этих каминов и котлов отопительных. И считаете, что эти котлы, которые вот у нас продаются в магазинах, они не очень качественные?
Слово «качественно» не совсем верно. Они качественно сделаны.
Да.
По поводу сварки, покраски.
Материал, да?
Материал шикарный.
А мне сказали, не очень хороший.
Ну, есть похуже, получше. Это, так, опять же, ценовая политика. Но то, что в 90% отопительных котлов, каминов и прочее не учтены технические параметры.
А что имеется в виду?
Ну, я уже, придя в магазин, видя котел, часто вижу то, что он никогда работать не будет. Ты его подключай, заправляй хоть спиртом, хоть водой, хоть чем ты хочешь. В нем уже допущен ряд технических несовершенств. Это при разработке, или я не знаю, или друг у друга слизывают. Крайне редко я встречаю такие.
Это западного производства.
Да, любого производства. Просто я так понимаю, что-то в эту тему никто не вникает.
Ну, подождите, я как-то не очень верю в то, что фирма, которая производит продукцию, продает ее на западном рынке, вот допускает такие промахи. Они же, сами говорите, следят скандинавы.
Скандинавы следят, но скандинавы мало выпускают. Я имею в виду Польша, Китай.
Это понятно.
Вот они где-то какую-то не очень удачную конструкцию друг у друга слизывают, перекрашивают только этот корпус и...
Ну хорошо, а если, а почему у нас сразу не продаются те же котлы, сделанные в Германии и в других
продаются, странах? Продаются, там цена сразу порядка 6 тысяч.
Ну это же зависит от человека тогда, если он хочет, чтобы все это ломалось, это как с одеждой.
А никто же не знает, даже те люди,
кто... Но все равно, если ты подходишь и смотришь польское, ну ты понимаешь, что польское разное бывает, китайское разное тоже бывает.
Понятно, но я больше говорю...
А немецкое это уже все.
Вот часто ко мне звонят, обращаются, там то дымом пахнет, то система не запускается, не работает, то там перерасход дров, то все в саже. И когда я начал эту тему изучать, благодаря тому, что я там преподавал 10 лет, и свой большой опыт накоплен по этой теме.
А преподавали вы именно вот это печное дело, да?
Печное, да, мастер производственного обучения, теория, в Илгаве, Илгавский технический лицей.
А все-таки идут люди, значит, есть кому преподавать?
Ну, по идее, шли, да. Ну, тоже сейчас как-то популярность потеряла эту профессию, наверное, не знаю.
Давно хорошо, вы, у вас какая-то, я не знаю, идея есть конкретная. Ну, вот, скажем, не нравится вам польское и китайское. Не очень высокое качество, я так понимаю, не всегда высокое качество. А что вы предлагаете? Свое производство?
Ну, по идее, да. И все эти конструкции я переделываю. Люди приезжают и говорят, вот у нас проблемы.
Вы говорите, вот сейчас порой у вас огромное количество заказов, и вы один, а где вы тогда возьмете? Ну, производство потребует других людей, работников.
Ну, и на то она и мечта, было бы неплохо.
А, это только вот...
Мечта,
как,
да.
Как Никита
Сергеевич. По идее, если бы я приехал на какой-то польский завод, где вот это у них все эти мощности и прочее, им просто надо дать правильно, что надо делать. Потому что вот у меня в прошлом году...
Может, они скажут, а зачем, Владимир, нам это делать? Потому что на выходе тогда цена продукции будет повыше.
А там ничего менять практически не надо. Надо просто привести...
А что, не глупый же? Ну, не веришь же, что там...
Ну, я не знаю, глупый, не глупый, но вот...
А пробовали вы им какую-то идею... Слушайте, вы же можете эту идею продать.
Теоретически, да.
Ну, конечно.
Никто не покупает. Я же с этим даже звоню там на ту же газету МК «Латвия». Там.
Нет, я говорю про зарубеж.
Ну, просто говорю, что есть такая проблема. Люди мучаются, страдают. Говорит, Владимир, спасибо, ты нам помог, нам соседу помог, мы счастливы. А другие же об этом не знают.
То есть они покупают этот котел, а вы его вынуждены перестраивать.
Да. Вплоть до того, что даже вот только купленный котел, после первой топки мне звонят, Володя, твоя тема, все, дым валит,
ну, вот ничего не работает. Фотографии пока дали мне посмотреть. Ну, правда, тут не только с котлами, тут и с трубами.
Ну, это же система, отопительная система. Это печи, камины, трубы. Трубы вообще в ужасном состоянии у нас находятся в Латвии. Несмотря на то, что есть...
В частных домах или в домах?
В частных, в основном частных. Я езжу, и вот всю Польшу проехал, Германию. Даже у них там очень много. Практически можно стучаться в каждый дом и говорить о том...
Потому что они старые или потому что люди...
Все не соответствуют нормам. Я не знаю, откуда у нас новоявленные все эти мастера и прочее, но когда начинаю с ними говорить, они не знают элементарной теории. Он печник с 30-летним стажем, хороший мастер, хорошо размешивает глину, красиво колет кирпич. Но что происходит в печи, они не понимают. Я встречал в том же Ютубе, лазил по своей теме, смотрел. Есть шикарные, ну, грамотные люди, которые знают свой предмет там вот и до. Но они не умеют работать и так косноязычно преподносят, какие-то формулы кидают, берут длинную каску, чертят что-то. Людям-то надо простое решение. То есть у меня не работает камин, или как его там улучшить. И, ну, расскажи человеческим языком.
Слушайте, ну, набираете себе, ну, что делать? Производство, ну, навряд ли вы потянете, это же надо кредиты брать.
Да, это очень это сложно.
Много.
Ну, пока нет заинтересованности работы ни у кого. Об этом даже не знают те, кто этим пользуется.
Ну, что, ну, радуйтесь жизни, что у вас есть работа. Уже можно...
Да.
Потому что вы же сказали, те, кто, да, это известно, те, кто связаны с туризмом, транспортными перевозками, сейчас из-за этого ковида пострадали. Вы, наверное, не пострадали абсолютно.
Нет, я не страдаю. Работаем много, не успеваем.
Ну, вы так радуйтесь, радуйтесь. Так, у нас сегодня в гостях Владимир Матюшев. Давайте мы посмотрим, что пишут. Пишут очень много.
Да, тема, значит, заинтересована.
Давайте разные. Вот, вызов мастера, пишет Володя, на объект стоит денег, если его отвлекают от работы. Ага, поняли, да? А если мастер без работы, а если он называет себя мастер, а он вовсе не мастер и только угробит материалы, за ним придется... Ну, тут очень много тем. Вот как человеку определить, вот, что он мастер или не мастер? Вот объявления. Люди дают везде объявления. Многие попадаются на этих не мастеров, как пишет Володя. Как определить, когда ты приглашаешь специалиста, как определить, что он действительно мастер?
Ну, что вообще подчеркивает или удостоверяет того, что, ну, человек занимается своим делом?
Ну, вот в Скандинавии, вы сказали, требуют массу документов.
А почему у нас не требуют?
Нет, вот так что посоветуете человеку, который хочет...
Ну, так я первым делом, принимая на работу человека, говорю, ты кто? Вася. Что ты, Вася, умеешь? Все умею. Чем докажешь? Покажи хоть один диплом.
То есть, если я хочу сделать какую-то, там, провести работы, то нашел я мастера и говорю, Вася или там Петя, покажи.
Ну, а как? Ну, та, с этого все начинается. У нас же, говорю, полиция останавливает на дороге.
Да.
Они же не смотрят, какого цвета машина. Они говорят, здравствуйте, покажите права.
То есть с этого надо начать.
Ну а как? Это же.
А вот вторая половина вопроса, ну, весьма спорная. Значит, стоит денег, если он уже где-то. Вот вы работаете, там камин кладете, вот вас отвлекли от работы, тогда за это надо якобы за консультацию платить. А если вы сидите без работы, нет заказов, то за это и не надо платить.
А что же за мастер, сидящий без работы?
Не, ну бывают же какие-нибудь.
Не знаю, я таких хороших мастеров не знаю без работы.
То есть все заняты?
Ну, да.
Они все уехали? Нет, потому что был момент, когда
очень много уехали, многие, да, уехали. Мои ученики, да, даже вот двое работают в Питере, там вообще по всей России печниками стали, каминчиками.
Вот пишет про Денис, про, ну, скажем так, про то, вы сказали, с кем сложно работать, и он еще добавляет, что есть проблемы с теми, кто немного технарь, типа «я сам все знаю».
Да, ужасная тоже есть такая категория людей. Они начитаются в интернете различной, ну, там, информации насобирают, и начинают мне там, ну, задавать вопрос. Ну, есть, которые по теме, даже я спокойно к этому отношусь, но есть, которые такие буквоеды там. А почему ты, Володя, у тебя шурупы вот находятся на расстоянии 12 сантиметров, хотя по технологии КНАУФ должно быть 15? Я говорю, ну, это же даже меньше, то есть еще больше, лучше. Ну, вот такие всякие попадаются клиенты. Ну, интересно.
Андрис 15 лет назад нашел отличного печника на хутор своим родителям. Печник был в годах. Он говорил, что молодежь не хочет такую работу, ну, как сейчас. Ну, вот то, что вы говорили.
Ну, примерно. У меня, да, я в 2000 году закончил преподавать, и, в принципе, и предложений не было этим заниматься, и, ну, сложная преподавательская вообще по этой части. У меня трехгодичная группа была, то есть я был и классный руководитель у них, и мастер производственного обучения, и 6 предметов у них вел одновременно. Там материаловедение, спецтехнологии.
Смотрите, все. Вы говорите, что несмотря на всякие проблемы, на кризис, который вас совершенно не затронул, тем не менее, зарплата, наверное, ну, неплохая. Ну, сколько может получать человек, который начинает у вас работать, например, или в вашей сфере?
Ну, это
сколько?
Очень,
ну, примерно. Очень,
ну, невозможно это
трудно сказать.
Определить.
Ну, да. То есть он не будет получать там копейки какие-то?
Ну, для каждого копейки разные.
Ну, я не знаю. Ну,
для кого-то жемчуг мело, кому-то суп жидкий.
То есть нищенствовать он особо не будет?
Нет. Все зависит от человека. Если он уже будет это применять свои профессиональные какие-то качества.
И тем не менее не идут. Ищут что-нибудь.
А я не беру.
Нет, хорошо, в целом, вот, в системе. Смотрите, он брал печника пожилого.
Куда они пойдут? Для того, чтобы заниматься тем, чем занимаюсь я,
да.
Мы же реставрации печей и каминов, и я их рассчитываю, формулы применяю, там, и сколько сопутствующих.
То есть с улицы просто так
нет. Невозможно.
Ну, взять ученика, чтобы сказать, вот как раньше великие мастера, брали ученика?
Я брал. Причем, ну, человека даже старше себя.
А, ну это...
3 года,
да.
И за дня в день мы этим занимались. Только через 3 года под моим надзором он построил первую печку, вокруг которой он танцевал. Говорит, я никогда не думал в жизни, что я вообще...
Но он продолжил потом работать?
Нет, он ушел в что-то другое, но сам факт. Ему как бы...
Видите, вот, наверное, сложно чисто физически?
Ну, это сложно по многим параметрам. Очень много надо профессий сопутствующих знать. Потому что я и сварщик, и плиточник, и штукатур. Потому что ты не знаешь, в какой момент что тебе понадобится. Причем все должно быть на очень высоком уровне. Потому что нельзя сделать камин там, это все на видном месте.
Ну да.
Все идеально.
Виктория пишет, в Скандинавии берут местного, так как есть гарантия на многие годы. Любая авария поднимает все бумаги, кто что делал. А если сделает, условно, Вася, ни одна страховка не работает в доме, если что-то случилось.
Да, у нас, в принципе, то же самое. Я со страховыми тоже случаями после пожара, там, как эксперт-аналитик, выезжаю иногда рассматривать случаи. Вот после пожара надо определить причину возгорания.
Так.
И вот недавно было в том году тоже, вот страховая служба наняла эксперта, он там нашел кучу каких-то изъянов, почему загорелось. И все подводит под какие-то нормативы, причем такие, явно притянутые за уши. Да, они в учебниках, они там в ЛБСах существуют, но когда я разобрался в этом случае, в принципе... Стало понятно, от чего это произошло, но по бумагам, я не являюсь экспертом. Mm-hmm. Они говорят, да, Владимир, может, и красиво все это расписал. Ну, то есть они отказались платить. Сейчас не знаю, чем кончится, или в суд.
Здесь она имеет в виду, наверное, может, она живет в Скандинавии.
Может быть.
Понимаете, то есть свой мастер, который официально работает, у которого есть вот эта папочка, всегда можно к папочке обратиться, он здесь под рукой. А если приехал гастарбайтер, он приехал вернулся.
Нет,
то есть такое тоже бывает?
Это может быть какая-то
А скандинавы часть. Идут, между прочим, даже, может быть, исходя из вашего опыта, из опыта ваших друзей, знакомых, на то, чтобы неофициально, то есть не оформлять какой-то документ, и подешевле, сэкономить.
Они тоже люди, да.
Вот я про это спрашиваю.
Идут, наверное. Да. Скандинавы ездят к нам даже зубы ремонтировать.
Это да. Кстати, норвежское государство, я знаю про норвежцев, оно даже оплачивает, и у них определенная сумма выделяется на стоматологию, и им разрешено эту сумму тратить за рубежом, потому что несравнимые цены. Так, камин с открытой топкой, спрашивает Алекс.
Есть такое дело.
Переделать на более производительный с закрытой топкой можете?
Запросто.
Заплачу, говорит, сколько надо.
Открытые камины одни из самых сложных.
Но это будет реклама, поэтому уж сами ищите координаты. А вот еще спрашивают, а вы модернизируете старые камины в Латвии?
Да.
А что имеется в виду? Модернизировать старые камины. Что такое старый камин? Камин 19-18 века?
Такие тоже, да. Реставрируем, переделываем. Это очень широкая тема. Это можно разговаривать еще часами.
Такое есть, да?
Да.
Работал в конструкторском бюро РЭС, пишет ФОАМ. Был период, когда перенимали конструкторскую документацию, наверное, на котлы и произвели несколько партий на Ганибу Дамбис. На продукции непрофильные. И все это было передано в Узбекистан. Конструкторская. Просто человек вспоминает, что вот такое было. Это даже не вопрос. А бывает, Дима интересуется, что заказывают печку по историческим эскизам или как из фильма любимого, а может, с противоречивой символикой. То есть какие-то вот оригинальные совершенно, камин в виде гитары, это прям оригинально что-то. А вот какие-то заказы такие совершенно...
Есть,
вот на что похоже, если есть что вспомнить.
Это больше вот с реставрацией связано, да? Да, разные камины там, и в виде машины мне предлагали сделать. Сразу все не упомнишь. Но это как раз наше направление. Я не люблю делать камины
стандартно.
Да, мне как-то интерес и есть куда голову применить.
А квартире, в обычной квартире, вот городской, в многоквартирном доме камин сделать может? То есть, может, это, наверное, сможет?
Технически можно.
Да, а реально?
Согласовать надо все.
Но это, опять-таки, огромное количество бумаг.
Естественно, как незаконное строительство тоже не приветствуется.
Упала резкость видеокамеры. Кому-то не видно. Может, у вас? Я не знаю, у нас ничего не упало.
Вроде нормально.
Мы ничего не трогали.
Протрите объектив.
Да, протрите. Так, фото-видеофиксация. Что-то какие-то слова такие сложные.
Есть такое, да, есть.
Нет, я просто смотрю такие процессы. Это же очень хорошо.
Отлично, я только за.
Вот так вот. А у нас, говорит, этого нет. А почему у нас этого нет?
Никто не требует.
То есть даже, а если человек, который имеет желание, он может подводить, он говорит, я хочу...
Так я многим и советую делать это.
И они идут на это?
Конечно, потом говорят, спасибо тебе большое, какая замечательная идея.
Вот так вот. Во-первых, мы живем, пишет Ольга, в Европе, в Латвии, поэтому не надо нам навязывать еврейское мировоззрение и менять нам уклад жизни. А кто?
Ну, я никого не хотел обидеть. Я говорю, конкретно евреи мне ничего плохого не сделали. Но сам нет, такой да, подход...
Мировоззрение стран.
Ну, по знаете, поводу
каждый,
торговли,
каждый наверное, слышит то, что слышит.
Да.
Во-вторых, пишет она, если вначале договорился о цене, то по окончании работы нельзя отказываться от оплаты. Это мошенничество.
Ну, к сожалению, вот, видите, такое
да,
тоже
да,
бывает.
Да,
к сожалению, это последствия 90-х годов.
Слушайте, а если печников, печники так заняты и вообще очень много работы, а что у нас с трубочистами? Вот времени у нас нет, но вот этот вопрос я не хотел обходить стороной, потому что это тоже... У меня как-то был трубочист. Вот здесь в эфире, и все проходящие, вот кто коллеги мои эти самые трогали пуговицы.
Да-да-да.
Но я помню, он жаловался тоже, что молодежь не идет... Тяжелая работа, грязная работа, опасная работа. Вот от них же очень многое зависит, чтобы потом вас не вызывали.
Вот, к сожалению, пожары. Что от них очень много зависит. У них достаточно простая профессия. Им надо почистить дымоход и
описать. Ну уж простая, слушай.
Ну, я имею в виду физически. Нет, да. Понятно, ребята хорошие, я ничего плохого не имею. Но они умудряются еще что-то и советовать.
Так.
Там вот печка не работает, а они пишут, я рекомендую увеличить там длину трубы и прочее. Вот у меня вопросы, я уже своим задавал. А с каких пор печник, то есть трубочист, может рекомендовать...
Ну, если он опытный, опыт имеет, почему
бы и нет? Ну, так по трубам и имеет, там же какое разделение? Камины, банные печи, отопительные щитки. То есть это, этим всем надо заниматься очень профессионально.
Но это исчезающая профессия или нет? Она же не может исчезнуть.
Нет, она очень нужная, порядочная.
Нужная, да, но идут люди туда или нет?
Трубочисты?
Да.
Туда очень сложно попасть.
Серьезно?
Да, это амотокамера. Мне даже вот я даже не являюсь в этой амотокамере печников. Туда попасть, мне надо экзамены сдавать. Мне надо две какие-то конструкции выложить и заявить о том, что я в этом соображаю что-то.
Серьезно?
Несмотря на то, что я бывший преподаватель.
А что это дает тогда участие в этой камере?
Ну, тогда ты в Латвии там котируешься, есть определенные там какие-то, куда можно зайти. И, ну, признанный мастер сообществом печников, скажем так.
Все понятно. Владимир, спасибо. Времени у нас уже нет. Что я могу сказать? Ну, продолжайте. В общем, вам жаловаться нечего. Пусть там налоги...
Я же не пришел
жаловаться. Нет, я просто думал, что будете... Ну, почему спрашивал про бизнес? Конечно, налоги налогами, но, с другой стороны, с какое огромное количество людей живет-то на счет этих налогов. Дороги строят... Да? Вот как бы не критиковали, я много езжу по Латвии. Но вот если въезжаешь в город, в городах у нас не очень хорошие дороги. Так мягко скажем.
Ну, мягко, да.
Как въезжаешь за пределы, пожалуйста. Вот сейчас в Лепое был на выходных. Прекрасная дорога. Только она узенькая. Она узенькая. Но
туда... дорога-то есть.
Дорога есть.
Ну, вот у нас, в принципе...
У литовцев, кстати, не лучше. Вот так прямо скажу. Не лучше дорога.
Надо добиваться, чтобы у нас было лучше.
Они у нас, хуже. В принципе, неплохие. Вот я к тому, что куда идут налоги. На пенсии, на пособия и так далее. Все, спасибо. Спасибо. У нас в гостях сегодня был Владимир Матюшев. Я напомню, он приехал из Елгова. Профессиональный печник и бизнесмен. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.